Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил. Вы слушаете первый русскоязычный ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Снова здравствуйте! Приветствую всех тех, кто пропустил трейлер к этому подкасту или промотал интродукцию данного эпизода. Меня зовут Михаил. Я родился и вырос в Москве. Идея создать ЛГБТ-тематический подкаст циркулировала достаточно долго в моей голове. И вот, наконец-то, я сосредоточился и делаю это. Основная цель подкаста, я бы сказал, образовательная. Хочется, чтобы люди задумывались о каких-то вещах и узнавали что-то новое для себя о нашем радужном мире. Даже те, кто являются частью этого мира, как показывает мой опыт, многого не понимают о себе. И надеюсь, что разнообразные истории и факты позволят каждому почувствовать себя информативно заполненным. Я размышлял достаточно длительное время, с чего именно должен начать этот подкаст, каким должен стать первый эпизод, какие-то исторические, возможно, сведения или самые старые исследования или личная информация, но, размышляя все больше и больше, пришел к выводу, что саму суть сексуальной ориентации хочется раскрыть. Саму суть гендерной идентичности хочется раскрыть и ответить на те вопросы, которые мучили меня персонально с самого детства. Что со мной происходит? Почему это так? Вопросы, на которые я никогда не закрывал глаза. Вопросы, которые хотелось решить, и поэтому я отправлялся в безопасные, как мне тогда казалось, места для нахождения ответов на них, косвенно спрашивая людей, которые окружали меня, пролистывая миллионы страниц в интернете за все те годы, что я живу на этой земле. И мне всегда хотелось понять подробно с фактической, научной, возможно, медицинской точки зрения, что это такое, что я чувствую. Я был бы очень счастлив сказать, что этот ответ существует, что именно со мной происходит. К сожалению, его нет. К сожалению, мозг человека, гены человека недостаточно изучены, чтобы делать четкие выводы о том, откуда берутся те или иные свойства личности. Мы, к сожалению, не знаем, почему у людей формируется тот или иной темперамент. Мы не знаем до конца, какой размер той или иной лобной доли отвечает за моторику пальцев и так далее. И то же самое относится к сексуальной ориентации, гендерной идентичности человека. В противопоставлении, что мы знаем? Ни один младенец не рождается, решая мгновенно задачи по физике, не умеет играть на фортепиано или не забрасывает баскетбольный мяч в кольцо. Но со временем предрасположенности, которые существуют в нем, проявляются постепенно, раскрываются постепенно и делают человека таким, каким он заложен отчасти был быть. Такие понятия, как талант, проявляются со временем, и, соответственно, с тем же самым временем проявляются и сексуальности человека. Если вы посадите, допустим, яблоньку, да, семечко, оно прорастет, появится палочка, потом первый листик, первые цветочки и первые яблочки. Изначально в этом семечке заложено, что она не груша, что она не персиковое дерево, она яблоня. Когда она проросла, мы видим маленькую-маленькую палочку, но знаем, что в этой палочке заложено то, чем деревце в итоге станет. Идентичная аналогия относится к человеку, да, пусть мы не знаем, что именно, какая именно микроскопическая деталь нашего организма отвечает за то, что человек в итоге станет геем, допустим, или что он транссексуал. Мы на 100% можем с уверенностью заявлять, что не внешние факторы влияют на развитие данного свойства, а то, что было в человеке изначально. Поэтому, когда я, допустим, отвечаю кому-то на вопрос, который является идиотским, прямо скажем, когда ты стал геем? Или когда ты решил, что ты хочешь быть геем? Я отвечаю, я всегда им был. Я не имею в виду, что в двухлетнем возрасте, да, только изучая, как правильно разговаривать и что такое цифры и буквы, я уже мальчиков любил или гулял, или занимался с ними сексом. Я не задумывался об этом в 2 года. Но во мне что-то уже было, что впоследствии привело к тому, какая сексуальная ориентация у меня сейчас. И никакая полноценная семья, и никакие гомофобные устои общества не изменили во мне данного факта. Другая аналогия, которая мне нравится, о которой я задумываюсь иногда в опровержении, скажем, других безумных идей консервативного общества, но аналогия, которая, возможно, может подходить и под нашу с вами тему, это космос. Многие исследователи, да, на протяжении столетий без различной потрясающей техники смотрели на звездное небо, правильно? И делали невероятные выводы, которые, казалось бы, сложно сделать порой и сейчас. Да, многие ученые предугадывали, что какая-то планета или какая-то система или какой-то космический объект находится в том месте, где он действительно находится. И мы сейчас можем фактически утвердить, да, это так. На основе чего они делали эти исследования? Не запускали спутники, они не отправляли никакие сигналы секретные, они не смотрели в обсерватории, в какой-то супер-пупер навороченный телескоп. Они делали эти выводы относительно того, что они уже знают. Если мы знаем, что вокруг потенциальной планеты, скажем так, другие объекты ведут себя таким образом, мы можем утверждать, что в этом месте, скорее всего, находится космический объект, а значит, у него вот такие вот свойства, значит, у него вот такая структура и так далее. Нам не обязательно это видеть. И то же самое происходит, опять же таки, с сексуальной ориентацией. Мы не можем со 100% гарантией утверждать, что именно отвечает за то, что человек гетеросексуален или человек гомосексуален, допустим. Но мы наверняка можем, опираясь на научные исследования, медицинские факты, знать, что это в человеке есть. И, собственно, многие доказательства связаны с тем, что как гомосексуальность, так и транссексуальность существуют в любой стране мира, с любой религией, любым климатом, любым складом тел, любыми устоями. И заглядывая назад в историю, в буквальном смысле от древних времен, сохранившиеся, об этом мы поговорим в каком-нибудь другом эпизоде, но тем не менее, и записи о Древней Греции, их различные амфоры с изображениями однополой любви, и более поздние записи о данном явлении, разумеется, доказывают в самых различных частях света, да, традиции однополой любви, совершенно безумные в Древнем Китае и в Индии и так далее. В самых древнейших цивилизациях существует упоминание этого, они никуда не делись, на протяжении истории всегда существовали. Это, безусловно, должно бы было в головы людей сажать доказательства того, что условия развития человека крайне несущественно влияют на процент гомосексуальности или бисексуальность, транссексуальности в обществе. Ну и, конечно, животный мир. Да, человек не единственное животное, которое обладает нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сотни видов животных, изученных от черепашек и львов до различного рода птиц и так далее, были уличены, скажем так, в гомосексуальном поведении, да, когда самец птицы привлекает другого самца, а не самку, или когда в сезон спаривания различные бизоны или буйволы занимаются сексом друг с другом, а не с буйволицами. Ну и самый яркий пример — это пингвины. Мне кажется, очень красивая история. Это реально во многих-многих и средах естественного их обитания и в зоопарках было уличено следующее поведение. К сожалению, пингвины живут в очень суровых условиях. Они постоянно должны отправляться на охоту. Они постоянно должны отправляться на поиски пищи. И, к сожалению, часто биологические родители яиц гибнут в этом процессе, как папа, так и мама. И тогда гомосексуальные родители, однополые пары, берут на себя ответственность ухода за этим яйцом и в некотором смысле усыновляют или удочеряют яичко, высиживают его и точно так же кормят, потом пингвиненка и выращивают, и пингвиненок становится частью их сообщества, а без этого яйцо бы погибло. Так происходит очень часто. И однополые пары пингвинов, как видно, играют солидную роль в развитии их такого микросоциума. Думаю, людям есть чему поучиться у пингвинов, потому что усыновление — это, опять же, таки отдельный разговор, но вот, пожалуйста, вам пример, как должно бы было функционировать общество, на мой взгляд. На пингвинов точно не повлияли радужные флаги и прайды, и пропагандистская современная реклама. Пингвины, безусловно, живут в изолированном от такого рода вещей обществе, и поэтому утверждать, что в пингвинах сформировалось что-то противоестественное и ненормальное, потому что внешние факторы довольно-таки безумны. Ну и теперь, наконец-то, что такое сексуальная ориентация, что такое гендерная идентичность. Сексуальная ориентация — это ваше влечение, к какому полу вы испытываете как половое, так и романтическое влечение. С каким человеком вам хочется заниматься сексом, с каким человеком вам хочется ходить за ручку, и выстраивать более глубокую связь, которая впоследствии может превратиться в любовь. Я лично думаю, каждый человек, если он попытается как можно больше абстрагироваться от всего происходящего вокруг него и стереотипов в его голове, может оглянуться назад, не знаю, в детсадовский период или в период полового созревания в начальных классах школы, и действительно задуматься о том, кто ему нравился вокруг себя. Это не значит, что им нужно было, опять же таки, испытывать именно половое влечение, но с кем ему хотелось быть рядом, и, возможно, держаться за руки, и, возможно, чмокнуть в щечку и так далее. И у каждого человека это разное. В зависимости от того, какой это пол, он может адекватно утвердить, гомосексуал он, бисексуал или гетеросексуал, или, возможно, что-то между этими понятиями. Что касается гендерной идентичности, это ваше внутреннее ощущение собственного пола. Независимо от того, в каком физиологическом поле вы родились, вы можете чувствовать себя в любом поле, как в мужской идентичности, так и в женской идентичности. Это и есть ваша гендерная идентичность. Самая большая мисконцепция, которая существует, пожалуй, связанная с сексуальностью человека, это тот факт, что люди объединяют, смешивают данные два параметра, которые на самом деле являются принципиально разными вещами. Сексуальная ориентация и гендерная идентичность не идут нога в ногу друг с другом. Это обособленные два пункта. Бывают ситуации, при которых физиологически человек родился в мужском теле, но чувствует себя женщиной, привлекают его женщины. Казалось бы, да, зачем ему менять пол, если его привлекают и так женщины, спросит кто-то. Но он чувствует себя женщиной, потому что гендерная идентичность у него женская, а сексуальная ориентация у него нетрадиционная. Соответственно, он меняет пол с мужского на женский и потом любит женщин. Огромное количество людей предполагает, что, допустим, гомосексуалы, предпочитающие пассивную роль в сексе, чувствуют себя женщинами, и поэтому им хочется соответствующее на себе испытать. Но это, опять же таки, лишь странное предположение, которое не имеет никакого отношения к реальности, поскольку в реальности у вас может не быть совершенно никакого желания менять пол, вы можете не чувствовать себя транссексуалом ни в какой степени и по-прежнему быть вовлеченным в пассивный гомосексуальный секс. Короче говоря, это разные вещи, и решать, скажем так, в своей голове, кем являетесь вы, нужно обособленно в двух этих разнообразных параметрах. Что касается истории. Изучали всегда сексуальность человека. Сильные обороты оно набрало в конце 19 века, в Европе в особенности. Из-за Гитлера, к сожалению, и его политик, назовем это так, запрета изучения сексологии, закрытия всех институтов исследований и прочего, пропал многий прогресс, к тому же архивные данные сжигал. Ну, мы знаем, я думаю, как все происходило. Но если мы заглянем действительно в сохранившиеся документы и в сохранившиеся источники начала 20 века и даже конца 19 века, мы можем увидеть чрезвычайно прогрессивное отображение этих понятий. И одна из причин, собственно, по которой гомосексуальность так клеймилась у нацистов и фашистов, являлось то, что из-за данных исследований нетрадиционная сексуальная ориентация становилась все более и более приемлемой, потому что люди начали действительно в начале 20 века осознавать, что это не страшное заболевание, что это естественно для порядка 10% людей иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию. В те же времена, да, люди начали задумываться об операциях, смене пола, но этим мы посвятим, опять же таки, отдельный эпизод подкаста. Существует потрясающий фильм 1919 года, то есть раннего 20 века. Называется он «Не такой, как все». Это немецкий фильм. Режиссер Рихард Освальд и доктор Магнус Хиршфельд, который занимался в Германии изучением сексуальности, помогал писать сценарий. И в этом фильме немножко, я бы сказал, устаревшие данные, но, тем не менее, очень четкие и интересные, и прогрессивные для того времени, особенно если ты задумаешься о том, что 100 лет назад, в буквальном смысле 100 лет назад, было такое прогрессивное восприятие данного вопроса, будешь поражен, хочешь или не хочешь. Это немецкий фильм, да, не такой, как все, или отличный от других. Я немецкий язык не знаю, к сожалению, поэтому на латинском английском проговорю по буквам, как он называется. ANDERS ALSDIEANDERN. Если кому-то интересно, вот этот фильм можно посмотреть. Он есть на YouTube, насколько я знаю, на различных других платформах. Кадры многие потеряны, уничтожены, но, тем не менее, основную суть, особенно если вы знаете немецкий или английский, или можете найти русские субтитры, вам, я думаю, будет интересно его очень сильно посмотреть. Ну и теперь о послевоенных исследованиях данных вопросов. Как я уже сказал, Вторая мировая война приостановила развитие исследований, развитие функционирования всех этих организаций в Европе находящихся. Многие ученые уехали в Америку, и только после войны подхватила, скажем так, эта волна изучений, которая началась в Европе. И стоит упомянуть о двух хороших знакомых, американских, ну, вернее, родились они не в Америке, допустим, один из них, но, тем не менее, они оба считаются и являются, по сути, безусловно, американскими учеными. Их зовут Гарри Бенджамин и Альфред Кинси, один из которых изучал гендерную идентичность, другой — сексуальную ориентацию. И первой появилась так называемая шкала Бенджамина, шкала транссексуальности, где очень четко и подробно описываются стадии гендерной идентичности человека, то есть что он чувствует внутри себя и, соответственно, при каких обстоятельствах ему рекомендуется делать операцию по смене пола, в каких рекомендуется найти, скажем так, мир в том теле, в каком они уже находятся. И я хочу сказать, что немножко устаревшая, пожалуй, именно шкала Бенджамина, поскольку шкала Кинси, которая появится позже, опираясь на шкалу Бенджамина, касаемая сексуальной ориентации, она немножко более совершенна. Для сегодняшнего дня гендерная идентичность все-таки изучена была больше за последнее время, и нельзя сказать, что шкалу Бенджамина стоит воспринимать как непопираемый светоч и все свои выводы делать на ней. Но, тем не менее, исследование крайне показательное. Для обеих шкал необходимо упомянуть, что они немножко условны, как утверждали и сами ученые. Нельзя заявлять, что выявлены бескомпромиссно все существующие грани сексуальности человека, нет. Они поставили, скажем так, свои деления, свои зарубки так, как им показалось наиболее естественным отчертить эти этапы. Но, безусловно, как сексуальная ориентация, так и гендерная идентичность человека — это шкала. То есть ты не обязательно гей-бисексуал или гетеросексуал, нет. Ты можешь быть чем-то между, чем-то больше в одну сторону, больше в другую сторону, так как ты чувствуешь себя комфортно в своей идентификации. И гомосексуальность одной личности может существенно отличаться от гомосексуальности другой личности, скажем так, в ее степени. Мне это очень сильно напоминает, поскольку я по своему образованию и своей профессии основной классический музыкант, мне это всегда очень напоминало ноты. Нота — это тоже некоторая условность, да? Шкала звуков, постепенная, бесконечная, состоящая из многих четверть тонов, восьмых долей тонов и так далее. Но те ноты, которые мы знаем, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, это условные зарубки на этой шкале для удобства восприятия музыки. Но на самом деле между этими нотами и между всеми полутонами, которые у нас существуют в гамме, мы можем найти гораздо больше делений и градаций звуков. Просто такая система была в определенный момент сформирована и выбрана как наиболее подходящая и доступная. И то же самое с этими шкалами. Главное, наверное, отличие шкал одной от другой состоит в том, что шкала Бенджамина — это только шкала транссексуальности, то есть в этой шкале нет упоминания и нет делений для людей, которые чувствуют гармонию со своим собственным полом. Что касается Кинси, он охватывает весь спектр, то есть от гетеросексуалов до гомосексуалов. Также в шкале Кинси есть отдельное деление, обозначающее асексуальность, но это, я думаю, беседа для другого эпизода своего собственного. Ну и теперь более подробно о шкалах. Я думаю, что если кому-то это интересно, возможно, для самих себя, они сами откроют шкалу и задумаются о том, к чему они больше относятся. Мы посмотрим парочку делений в каждой из систем, и кому интересно, он, естественно, откроет и посмотрит все остальное сам. Вот пример. Шкала Бенджамина, тип 1. Псевдотрансвестизм. Гендерная идентичность, то есть самоощущение мужское. Привычки в одежде и социальная жизнь. Живет как мужчина, может изредка переодеваться в женскую одежду ради получения сексуального возбуждения и удовлетворения. Нормальная мужская жизнь без ощущения гендерного дискомфорта. Выбор сексуальных объектов и половая жизнь. Может быть гетеро, би или гомосексуален. Переодевание и более часто обмен одеждой с женщиной могут вообще не реализовываться и возникать только в мастурбационных фантазиях. Может получать сексуальное удовлетворение только от чтения трансвеститской литературы без физической реализации переодеваний. Операция по коррекции пола не рассматривается самим индивидом в реальности, нежелательно и не показана. Ну и так далее. То есть исключительно редкое желание почувствовать себя в женской одежде и все такое прочее. Вот, допустим, тип 6, то есть самый, скажем, критический, истинная или ядерная транссексуальность с тяжелой гендерной дисфорией. Гендерная идентичность, самоощущение, женское ощущение себя женщиной, ошибочно заключенной в мужском теле, активное отвержение, неприятие своего тела. привычки в одежде и социальная жизнь, живет и работает как женщина, если это возможно, по обстоятельствам. Ношение женской одежды, гормоны терапии дают недостаточное и неполное облегчение гендерного дискомфорта. Гендерный дискомфорт очень сильный. Ну и, соответственно, операция по коррекции пола активно требуется индивидам, показана как можно скорее по жизненным показаниям. Обычно пациентки способны добиться ее. Соответственно, мы можем увидеть, что все это значит. И есть частые случаи, допустим, в этой ситуации, когда люди настолько ненавидят свое мужское тело, что в случае отказа от операции они, к сожалению, кончают жизнь самоубийством или решают сами избавиться от своих мужских половых органов, что, конечно, ни к чему хорошему не приводит. Но надо отметить, что и в России существуют операции по смене пола, и как сексуальная ориентация, так и гендерная идентичность не являются психическими расстройствами по медицинским показаниям, тем безумнее, конечно, законы, которые у нас порой принимаются в данном ключе, и те разговоры, которые проходят даже на высших ступенях этой власти. Теперь касаемо шкалы Кинси, в которой есть все деления. Соответственно, деление 0 – это исключительная гетеросексуальность, деление 1 – преимущественная гетеросексуальность и единичные проявления гомосексуальности, шкала 2 – преимущественная гетеросексуальность, неслучайные проявления гомосексуальности, шкала 3 – бисексуальность, шкала 4 – преимущественная гомосексуальность, неслучайные проявления гетеросексуальности. Шкала 5 – преимущественная гомосексуальность, единичные проявления гетеросексуальности. И шкала 6 – исключительная гомосексуальность. Ну и, как я сказала, сексуальность – это отдельный пункт. Соответственно, здесь, в отличие от шкалы Бенджамина, гетеросексуальность тоже присутствует. Что касается гендерной идентичности, говоря о себе, я персонально не чувствую никакого желания быть не в том поле, в котором я нахожусь. И даже когда я читал о первом типе по шкале Бенджамина, я не чувствовал, что это касается меня. Никогда в жизни, кроме, может быть, какой-нибудь забавной вечеринки, где я и надевал веселый фиолетовый парик с блестящим дождиком, никогда не было серьезного, да, желания переодеваться в женскую одежду или удовлетворения сексуальных фантазий, или вообще сексуальных фантазий, в которых я бы был женщиной или чего-либо в этом духе. Поэтому не думаю, что у меня есть какая-то причина задумываться о своем поле. С такой точки зрения всегда чувствовал себя мужчиной. И, естественно, какие-то стереотипы, особенно в моем детстве, заставляли меня задуматься, почему мне нравится свой пол. Может быть, я женщина или еще там что-то, но я, в общем-то, быстро отвергал эти концепции, поскольку никогда не чувствовал себя некомфортно в собственном поле, даже в том ключе, который описывается в первом типе. Что касается шкалы Кинси, я бы, наверное, поставил себя на 5-й пункт. Преимущественная гомосексуальность и единичные проявления гетеросексуальности. Потому как с тех эпизодов, когда я впервые задумывался о своей сексуальной ориентации, о том, кто мне нравится, да, какой пол, я никогда не рассматривал девочку как настоящий вариант для своего существования. Каждые мои попытки даже пойти просто на свидание с девочкой, да, в школе там или когда-то, когда я уже учился в академии, заканчивались большим разочарованием для меня, потому что я понимал, что я не в своей тарелке, это меня не интересует. Почему я не выбираю исключительную гомосексуальность? Потому что, наверное, в романтическом смысле в какой-то момент я находил в девочках что-то привлекательное, физиологически никогда, но я мог себе представить, как я могу провести время с девочкой в каком-то определенном ключе, и не в дружеском, а в более серьезном и глубоком. Наверное, как-то так. И поэтому, если бы мне сказали, мы отрубим тебе голову, но ты должен отказаться от своей гомосексуальности, я бы предпочел быть один, нежели быть с девочкой. Но я могу представить себя на свидании с девочкой теоретически, которое бы не зашло глубже, чем разговор. Поэтому я бы поставил себя на 5-й пункт шкалы Кинси. Ну и последнее, чего бы мне хотелось сказать, это такое понятие, как сексуальная самоидентификация. Что это такое? Еще одно понятие в сексуальности человека, которое, в отличие от двух других, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, изменяемо. Так вот, сексуальная самоидентификация — это то, как человек представляет свою сексуальную ориентацию для окружающего его общества. В отличие от сексуальной ориентации самой по себе, это как раз изменяемое понятие. Допустим, когда я был маленьким, мне не хотелось, я знал, в общем-то, по большому счету, конечно, сомнения были, особенно с моим характером, но тем не менее, я знал наверняка, что меня интересуют мальчики, а не девочки, когда мне было 10 лет, условно говоря. Но, естественно, мне было страшно об этом кому-либо вокруг себя сказать, и поэтому я говорил, что я люблю девочек. То есть моя сексуальная ориентация по-прежнему, как и всю мою жизнь, была гомосексуальной. Моя сексуальная самоидентификация гетеросексуальной, что, безусловно, не приносило мне большого количества удовольствия, я чувствовал себя грустно и плохо. Позже, когда я стал подростком, сформировался лучше во время учебы в академии. Я набрался смелости каким-то людям сказать о том, что меня интересуют мужчины, но безопаснее в тот момент чувствовалось по-прежнему сохранить эту возможность, что ли, условно говоря, вернуться в прошлое и дать понять, нет-нет-нет, пусть мне там кто-то нравится, но я все равно буду с девочкой, поэтому я идентифицировал себя как бисексуал. Соответственно, в тот момент моя сексуальная ориентация по-прежнему гомосексуальная, моя сексуальная самоидентификация бисексуальная. И, наконец, на сегодняшний день, когда я научился жить счастливой, полноценной жизнью, я идентифицирую себя как гомосексуал, собственно, являясь гомосексуалом. И то же самое рекомендуется делать психологам с теми людьми, которые приходят к ним на прием с похожего рода проблемами. Любой нормальный образованный психолог должен помочь привести идентификацию к ориентации, а не наоборот. Помочь человеку принять себя таким, какой он есть, как бы клишированно это ни звучало, а не заставить его сунуть палки в колеса собственного велосипеда и упасть на асфальт. То же самое и с транссексуальностью. Задача адекватного психолога не заставить человека изменить понимание самого себя, а помочь ему прийти в гармонию с тем, кто он есть, и, возможно, направить на последующие операции. Многие живут, безусловно, с самоидентификацией не той же самой, что их сексуальная ориентация, они чувствуют себя в этом нормально и естественно. Если им комфортно, допустим, будучи гомосексуалом, жить с мужчиной, но тем не менее оставлять эту зарубку в своей голове о том, что они могут быть с женщиной тоже или говорить так своим друзьям, это их личное дело. И я вот общался недавно с девочкой, которая гомосексуальна, то есть лесбиянка, любит девочек, но она часто говорит, что ей проще сказать, что да, вот я со своей, у нее есть постоянная партнерша. И она говорит, что ей легче значительно идентифицировать себя как бисексуалка, чтобы на лишние вопросы не отвечать, но сейчас она со своей партнершей, она с ней счастлива и так далее. Короче говоря, у каждого свой, безусловно, здесь путь. Ну и в самое-самое-самое заключение хочется, наверное, пожелать каждому потратить столько времени, сколько этому человеку необходимо на анализ самих себя. Я в свои 26 лет могу утвердить, что лишь недавно пришел к выводам о том, кто я такой. Да, несколько лет назад и 20 лет своей жизни совершенно определенно потратил на мучения и размышления и так далее. Пусть мне тогда было тяжело, но счастлив сейчас, что я это сделал. Потому что сейчас я гармоничен и люблю себя и горжусь тем, кто я есть. И с уверенностью об этом заявляю. Поэтому прежде чем совершать любой каминг-аут или другие полезные вещи, или психотерапию, другие страшные вещи, желательно как можно четче самим себе ответить на вопрос, что именно вы чувствуете и каким именно человеком себя ощущаете, потому что это ваша жизнь, и лучше всего попытаться испытывать гармонию хотя бы в ее личной составляющей. Что ж, настала очередь очередного сегмента, который я запланировал. Предполагаю записывать его каждый эпизод этого подкаста по возможности. Мне хочется рассказывать о тех или иных исторических или более современных фигурах, которые определенное влияние произвели на ЛГБТ-сообщество, но не столь популярны, как некоторые другие. Истории, замалчивающиеся, или же истории, которые просто неизвестны по той или иной, опять же таки, причине широкой публики, но должны быть известны. И сегодня я расскажу о герое сопротивления нацистам в Нидерландах, об открытом гее, чье имя Уиллем Арандес. Сначала немножко биографии. Он родился в Амстердаме в 1894 году, был очень талантливым человеком с самого начала, и это поддерживали родители, его тягу к занятиям искусством. Но, к сожалению, когда ему исполнилось 17 лет, родители не приняли его после совершения Уиллемом каминг-аута, и он был вынужден сбежать из дома. Дальше в своей карьере после этого ему удалось добиться солидного успеха как художнику, так и писателю. В числе его работ огромное количество биографий разнообразных известных людей того времени, в особенности в Нидерландах. Он издал ряд книг. Как художнику ему выпала честь расписывать Роттердамскую ратушу в числе, опять же таки, прочих его изобразительных работ. Когда началась Вторая мировая война, он жил со своим любовником Яном Тайсоном в Амстердаме. Все было нормально, как у большого количества людей, пока не началась Вторая мировая война. После вторжения Германии в Нидерланды в 1940 году Уиллем присоединился к сопротивлению, поскольку он был артистом, писателем, в первую очередь занимался созданием антинацистских памфлетов, подделывал документы евреям Амстердама. Но это казалось ему недостаточным вкладом, поэтому он пришел к плану, который удалось реализовать 27 марта 1943 года. План был следующим. Уиллем решил переодеться в нацистскую военную форму и войти в крупнейший в Нидерландах архив документов. При нем было около дюжины соратников, среди которых присутствовали еще два открытых гея, Сьорд Бакер, портной, и Юхан Брауэр, писатель. Чем был примечателен этот архив, помимо всего прочего? Тем, что там хранилась информация об истинном происхождении жителей, что позволяло нацистам идентифицировать евреев, невзирая на поддельные паспорта, поддельную документацию. Соответственно, благодаря этому архиву вскрывалась идентичность личности, и те могли быть осуждены, и мы прекрасно знаем, к чему это приводило. Поэтому Уиллем планировал что-то с этим архивом подделать. Группа, которая вошла в архив, усыпила охранников и оттащила их во внутренний двор. Они не хотели, чтобы те пострадали. И, использовав мощные самодельные бомбы, взорвала здание. Тысячи документов были охвачены огнем и уничтожены. Рычаги нацистов в идентификации евреев пропали. Им удалось сбежать и остаться несхваченными какое-то время. Данная акция спровоцировала огромное количество аналогичных взрывов, которые организовывало сопротивление анонимно. И это очень важный, наверное, косвенный эффект, помимо, собственно говоря, прямого, который был оказан на данный конкретный архив. К сожалению, через какое-то время Уиллема все-таки поймали. В его отряде, в этой небольшой группе оказалась крыса, которая сдала его нацистам. И он был осужден на расстрел 1 июля 1943 года. Мы знаем, что Уиллем пожелал умереть в розовой футболке, поскольку геев клеймили розовыми треугольниками нацисты в концлагерях, поэтому данный цвет показался Уиллему достаточно ярким и сильным символом, чтобы умереть. Дальше история несколько разнится. Я попытался найти как можно более четкую информацию относительно того, каким именно образом передал свои последние слова Уиллем нам, но достоверности не существует, вернее, она, наверное, есть в одной из этих теорий, но какая именно, неизвестно. либо он оставил эти слова в своем дневнике, который впоследствии нашли люди, забиравшие его вещи, либо же ему удалось сказать их в качестве последних слов непосредственно перед расстрелом. Но самый вероятный вариант, который я прочел сразу в нескольких местах, это то, что он оставил их своему юристу в заключительной перед казнью встречей. На мой взгляд, слова невероятно яркие, особенно учитывая то, что именно сделал Уиллом и какой, на мой взгляд, и, ну, в общем-то, на объективный взгляд, геройский поступок он совершил. Слова звучали так: «Да будет известно, что гомосексуалы не трусы». «Да будет известно, что гомосексуалы не трусы». Он получил медаль чести, которую выдало правительство Нидерландов уже посмертно в 1945 году. Но, тем не менее, имя Уиллема в исторических многих книгах было замалчено из-за его открытой гомосексуальной ориентации. Что печально. Лишь в документальном фильме 1990 года в Нидерландах широкая общественность наконец узнала, кто это такой, узнала героя, открытого гея, храброго человека. Мне кажется, эта история очень показательная и яркая, и интересная, и слова, как я уже сказал, невероятно вдохновляющие и подкрепленные крайне солидным делом. Да будет известно, что гомосексуалы не трусы. Огромное спасибо за внимание. Я часто напоминаю себе, что как минимум 11% населения этого мира носят нетрадиционную сексуальную ориентацию, и это каждый 9-й человек. Соответственно, чтобы свою перспективу как-то образовать, можно оглядываться на коллег по работе или на пассажиров общественного транспорта, в котором вы находитесь, или вокруг на соседние столики в кафе и ресторане, и задуматься по-настоящему, что каждый 9-й человек в этом месте нетрадиционен в своей сексуальности. Независимо от того, какая сексуальная ориентация у вас, вы можете задуматься о происходящем, потому что если вы сами нетрадиционны, то вы почувствуете себя не так одиноко. Если же вы традиционны, то вы задумаетесь, насколько нетрадиционность распространена и насколько солидной на самом деле, пусть даже вы этого не знаете, частью вашей жизни являются эти люди, насколько существенной частью вашей жизни. Я бы хотел выразить благодарность монтажеру Артему, который сводит аудио для этого подкаста. Без него я бы не справился, поскольку не дружу с техникой, как и не дружу совершенно с социальными сетями. У меня есть только Twitter и Facebook, которыми я особенно не пользуюсь все равно. Мы с Артемом организовали группу Facebook для ваших вопросов и комментариев. Также там будут публиковаться апдейты относительно будущих эпизодов и прочая полезная информация, связанная с подкастом. Надеюсь, вы вернетесь окунуться в разноцветную реку этого подкаста и вновь, хотя бы ненадолго, почувствуете себя по пояс в радуге.